Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Мулен Руж» — шоу продолжается. В передаче два сюжета. Первый посвящен саундтреку «Мулен Руж», ставшему после выхода на экраны фильма с одноименным названием «Сенсацией года». Второй — Николь Кидман, снявшаяся в двух картинах, и обе получили больше всего номинаций на премию «Золотой глобус». В конце года Николь Кидман получила премию как лучший «энтертейнер», то есть «развлекатель». Это звучит лучше, чем актер или актриса. Критики отмечают, что без Кидман, без ее зажигательного канкана, этот фильм не имел бы такого оглушительного успеха. Музыкальную передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Рая Вайль. Впервые в эфире 24 января 2001 года. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Мулен Руж. Шоу продолжается». Ее ведет из нью-йоркской студии Рая Вайль. «Леди Мармелад» из саундтрека «Мулен Руж». Основой для этой песни стала популярная в 70-е годы композиция Пати Лабелл «Леди Мармелад». В исполнении современных поп-звезд, включая таких, как Лил Ким и Кристина Агулера, эта песня обрела второе рождение, вошла во все музыкальные чарты и стала одним из лучших синглов поп-музыки 2001 года. В этой передаче два сюжета. Саундтрек «Мулен Руж», ставший после выхода фильма с одноименным названием «Музыкальной сенсацией года», и Николь Кидман, снявшаяся в прошлом году в двух картинах, обе из которых получили больше всех номинаций на премию «Золотой глобус». Что касается самой Николь Кидман, то она возглавила список кандидатов на премию сразу в двух категориях. Лучшая женская роль в драме – элегантная история о привидениях режиссера Алеандро Аменабера «Другие». И лучшая роль в мюзикле База Лурмана «Мулен Руж», рассказывающем об экзотической танцовщице, популярного в конце XIX века кабаре в Париже, которая мечтает стать актрисой. Саундтрек открывается песней Дэвида Боуи «Естественный парень», знаменующий начало и конец диска и фильма. Иван МакГрегор, играющий в фильме роль влюбленного в героиню Николь Кидман поэта, начинает песню словами о том, что история «Мулен Руж» — это прежде всего история любви. Enchanted girl. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy. My way.
часто.
Это уже стало традицией. В канун Нового года подводятся итоги и объявляются имена лучших представителей шоу-бизнеса. Best Entertainers of the Year. Кому же досталась пальма первенства на этот раз? За стойкость и выдержку, за желание и умение превзойти все ожидания, включая свои собственные, за свой талант каждый раз удивлять и очаровывать публику, звание Best Entertainer получила Николь Кидман. Entertainer, развлекатель – «Мне это нравится», — сказала Кидман в интервью киножурналу. «Это звучит лучше, чем актер или актриса». Не так быстро. Николь действительно способна развлечь публику, заставить ее забыть обо всех горестях и невзгодах. На родине родителей, в Австралии, где она выросла и куда периодически ездит сниматься для телевидения и кино, ее хорошо знают не только как актрису, но и как отличную певицу и танцовщицу. Не случайно уже с 3 лет начались ее занятия балетом. С 8 она брала уроки мимики в студии пантомимы. В 10 поступила в школу драматического искусства. А в 18 была названа Австралийским киноинститутом лучшей актрисой года за участие в телесериале «Вьетнам». Что касается «Мулен Руж», то, как отмечает критика, без Николь Кидман, без ее голоса, без ее зажигательного канкана, этот фильм не имел бы такого успеха. «Любовь – это все, что нам нужно». Этими словами начинается дуэт Ивана Макгрегора и Николь Кидман, представляющий собой музыкальную мозаику из песен таких знаменитостей, как Джон Леннон, Дэвид Боуи, Долли Партон, Элтон Джон и Филипп Коллинз. Аранжированная для фильма эта необычная композиция называется «Elephant Love Medley» – «Попурри». Слоновья любовь.
Leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way.
You think that people would have had enough of silly love songs?
I look around me and I see it isn't so. No.
Some people want to fill the world with silly love songs.
Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong. Where eagles fly on a mountain.
I won't.
And I'll drink all the time.
We should be lovers.
We can't do that.
We should be lovers. And that's a fact.
Though nothing will keep us together.
Николь Кидман часто снимается в Австралии для телевидения, но известность в Америке она получила в первую очередь как актриса кино. Ее голливудский дебют состоялся в 90-м году в фильме «Дни грома». Сама по себе роль врача-невропатолога, влюбившегося в автогонщика, ничего особенного собой не представляла. Зато на съемках Николь познакомилась с Томом Крузом. Это была любовь с первого взгляда. И в том же году они поженились. После того, как она стала миссис Том Круз, Кидман работает в основном в Голливуде. Снимается во многих фильмах, в которых, как по студийному учебнику, показывает разнообразные стороны своего таланта. Но и критика, и публика на протяжении долгого времени воспринимают ее лишь как жену суперзвезды Тома Круза. 95-й год стал для Николь Кидман знаменательным. Тремя фильмами «Бэтмен», «Умереть за» и «Портрет леди» Николь доказала, что отныне она уже не просто жена Тома Круза. Послушайте еще один дуэт из «Мулен Руж». Одна из лучших оригинальных песен саундтрека «Что будет, то будет», которую исполняют Николь Кидман и Иван МакГрегор, так же, как и Николь, номинированный на премию «Золотой глобус» за исполнение главной мужской роли в фильме. Слушайте специальную передачу «Мулен Руж». Шоу продолжается. Сегодня имя Николь Кидман не сходит со страниц газет и журналов. И не только в связи с тем, что после 10 лет супружеской жизни они с Томом Крузом расстались. Это, конечно, тоже. Но столь повышенное внимание объясняется не столько их разрывом, сколько тем, что Николь Кидман стала одной из самых интересных актрис, работающих сегодня в кино. Не случайно она вошла в список 100 самых влиятельных людей в шоу-бизнесе. В 2001 году, как я уже говорила, она снялась сразу в двух фильмах и за оба была выдвинута на премию «Золотой глобус». Что касается «Оскара», то уже сейчас идут горячие споры о том, за какую из своих двух ролей она получит номинацию как «Лучшая актриса года». Ну, а пока для разминки «Эль танго дель Роксан» – еще одна жемчужина саундтрека.
You don't have to put on that red light. the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night.
His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand.
Это был трудный год, говорит Кидман в интервью журналу Entertainment. Странный год. Очень творческий, очень насыщенный. Я все время боялась, что фильм «Другие», который вышел летом, в период, когда сразу появилось много хороших фильмов, провалится, не выдержит конкуренции. Но, очевидно, кто-то там наверху за мной присматривает. 20 июня Николь Кидман исполнилось 34 года. Нечетный, но кардинальный возраст для актрис. В 34 Джейн Фонда снялась в фильме «Клют», а Элизабет Тейлор в «Кто боится Вирджинии Вульф». В 34 Сьюзан Сарандон получила свою первую номинацию на «Оскара». Кэтрин Хепберн снялась в своем первом фильме со Спенсером Трейси. И Ингрид Бергман влюбилась и вышла замуж за Роберто Росселлини. Это возраст, когда внезапно актрисы находят себя, когда с ними случается то, что предопределено судьбой. Посмотрим, так ли это в случае с Кидман. А пока, как она сама говорит, шоу продолжается. Наша передача подходит к концу. И завершит ее еще одна композиция из «Мулен Руж» «Сверкающие бриллианты». Эта старая песня в исполнении Николь Кидман звучит так свежо и непосредственно, что ей могла бы позавидовать сама Мэрилин Монро.
But it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Time when a lass needs a lawyer.
But diamonds are a girl's best friend.
There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're
a fool's
But get the
that I saw else no guy.
He's your guy.
На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Мулен Руж. Шоу продолжается». Ее подготовила и вела из нью-йоркской студии Рая Вайль.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться, и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Чистое искусство Владимира Сорокина. Обсуждается книга «Пир». Определением сорокинскому жанру, говорит автор программы, служит не научное, но всем понятное слово «чернуха». Но это на поверхности. Глубже залегает другая словесная ассоциация. На нее наводят старинные стихи Василия Тредьяковского. «Элефанты и леоны, и лесные сраки, и орлы, покинув моны, движутся во мраке». Сорокин чуток к слову, как поэт даже, а не как прозаик. «Срака» — это старорусское слово, означающее «сороку». Вслушавшись в собственное имя, писатель нашел в нем возможность архаического произнесения. Отсюда могла пойти у него эсхатологическая тема, выделившаяся совершенно естественно, по законам даже не лингвистики, а физиологии. «Пир» Владимира Сорокина. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 24 января 2001 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». «Чистое искусство» Владимира Сорокина. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я прочитал новую книгу Владимира Сорокина «Пир». О ней буду говорить сегодня, не касаясь других его вещей. Новая книга состоит из серии текстов, объединенных темой еды, отсюда название. На этом малом пространстве легче понять, о чем вообще пишет Сорокин, какова его эстетика и в чем прием его парадоксальных сочинений. О Сорокине трудно говорить вслух, трудно, скажем, его цитировать. Его сочинения переполнены обсценной лексикой и ситуациями, о которых обычно не принято рассуждать публично, о которых вообще не принято было писать. Ситуации эти в основном скатологического характера, а в данной книге так и преимущественно. Вот как, к примеру, заканчивается первая и важнейшая вещь в пире – повесть «Настя». Выбираю место, в котором, по крайней мере, нет этих самых обсценных слов. После того, как Настю зажарили и съели на званом обеде, устроенном ее родителями по поводу дочкиного 16-летия, описывается ее мать, совершающая акт дефекации. За ней наблюдает Сорока.
В сияющем глазу Сороки текла холодная зелень. Вдруг мелькнуло теплое пятно. Сорока спикировала, села на спинку садовой скамейки. Кал лежал на траве. Сорока глянула на него, спорхнула, села рядом с Калом, подошла. В маслянистой шоколадно-шагреневой куче блестела черная жемчужина. Сорока присела. Кал смотрел на нее единственным глазом. Открыв клюв, она покосилась, наклоняя голову, прыгнула, выклюнула жемчужину и, зажав в кончике клюва, полетела прочь. Взмыв над садом, сорока спланировала вдоль холма, перепорхнула ракиту и, торопливо мелькая черно-белыми крыльями, полетела вдоль берега озера. В жемчужине плыл отраженный мир. Черное небо, черные облака, черное озеро, черные лодки, черный бор, черный можжевельник, черная отмель, черные мостки, черные ракиты, черный холм, черная церковь, черная тропинка, черная аллея, черная усадьба, черный мужчина и черная женщина, открывающие черное окно в черной столовой.
Понятно, что коли жемчужина черная, то и отражения в ней черные. Эта жемчужина была подарена Насте мамой в день того самого рождения. А по какой цепочке попала к вороне, тоже ясно. Мама вместе со всеми участвовала в поедании дочки. Но настойчивое, многократное повторение слова «черный» должно подсказать читателю другое важное слово, служащее определением сорокинскому жанру, хотя и не совсем научно корректным, зато всем понятным – «чернуха». Автор как бы вызывающе декларирует свою приверженность этому жанру. Но это на поверхности. Глубже залегает другая словесная ассоциация. На нее наводят старинные стихи, Тредяковский. «Элефанты и леоны, и лесные сраки, и орлы, покинув моны, движутся во мраке». Что такое элефанты, леоны и моны, можно узнать, посмотрев словарь иностранных слов. Но «сраки» — слово русское, означает «сороки». Так же, как «класс» — это «колос», а «мраз» — «мороз». Я это говорю к тому, что Сорокин очень чуток к слову, как поэт даже, а не как прозаик. Вслушавшись в собственное имя, он различил в нем возможность архаического произнесения. Отсюда могла пойти у него скатологическая тема, выделившаяся совершенно естественно, по законам даже не лингвистики, а физиологии. Так что Сорока в цитированном отрывке из «Насти» — это сам автор. Кажется, такое наблюдение уже делали. Он дает здесь автопортрет и описывает свой творческий метод. Но посмотрим, что следует в «Насте» дальше. Отраженные в жемчужине черными мужчина и женщина — это Настины родители, господа Саблины.
Закончив со створами окна, Саблин и Саблина подняли и поставили на подоконник большую линзу в медной оправе. Саблин повернул ее, сфокусировал солнечный луч на цилиндрический прибор. Линзы его послали 8 тонких лучей ко всем 8 отметкам. Отметки вспыхнули полированными золотыми шляпками. 8 рассеянных, переливающихся радугами световых потоков поплыли от них, пересеклись над блюдом с обглоданным скелетом Насти, и через секунду ее улыбающееся юное лицо возникло в воздухе столовой и просияло над костями».
Происходит не более не менее, как победа духа над плотью. Просиянная плоть, как любили говорить русские религиозные философы. Тем самым проясняется месседж автора, скатолога Сорокина. Это текст о духовном посвящении. Но написать, что дух выше плоти, это мало для литературы. Это вообще не литература, а трюизм, общее место, банальность. Искусство не терпит прямоговорения. Надо ту же мысль подать парадоксально, шокирующе, чтобы текст ощущался. Отсюда сорокинские садизмы, всяческое убиение всяческой плоти во всех его сочинениях. А в пире преимущественно едят, потому что Сорокин вспомнил одну ходовую интеллигентскую шуточку – называть духовную деятельность духовкой. Духовка же в прямом значении – кухонный агрегат. Отсюда замысел дать еду, кулинарию, как метафору творчества, воспарения высшей сферы. Однако в тексте «Машина» изобретен некий аппарат, превращающий слова в изысканные блюда. Это значит «вначале было слово». Главное – способность слышать слова, литературный, поэтический дар. Возьмем еще один текст из этой же книги «Зеркало». Игра начинается уже с заглавия, в котором буква «Л» дана латиницей. Это долженствует привлечь к нему внимание и тем самым разложить слово, увидеть в нем скрытый смысл. Задача не из трудных. В слове «зеркало» заключено еще одно – «кал», в старинном варианте «кало». Текст построен как описание неким субъектом своих каждодневных экскрементов, которым он всякий раз дает название, собственное имя. После чего в каждом отрывке идет некий литературный фрагмент в благородном стиле Пруста или Набокова. Например, запись от 4 мая 2000 года. После непременного перечисления съеденных блюд комментарий. Ложный позыв 22.34, подлинный позыв 0.18, выход с медленно тягучим началом и бурным финалом, звук, нарастающий шорох листьев с гневным, злобно-завистливым ворчанием, пугающе сложная форма, три широких сегмента, пронзенные необычайно узкой, загибающейся на конце стрелой и накрытый сверху массивной пирамидой, имя. Исход из Египта. Изумительный молочно-шоколадный цвет трех сегментов. Грозный густо-терракотовый тон пирамиды. Робкое колебание палевых оттенков стрелы. Сочетание настойчивой вязкости с доверчивой разрыхленностью.
Нота Бена. Например, приходит вестник с маленьким гробом для ребенка, который еще не умер, и недоверчиво смотрит из угла на свою будущую колыбель. А мать молчаливо гладит ему прощальную одежду. А я продолжаю, как ни в чем не бывало, играть сонату Шумана. И вижу в зеркале отвернувшегося к окну отца. И его скупые жестокие слезы заставляют меня сбиться с темпа, прижать руки к губам и издать такой внутренний вопль восхищения очаровательным, что шерсть встает дыбом на дремлющей в клетке обезьянке.
К концу тема зеркал в литературных приложениях нарастает, пока не появляются следующие слова. Человек устает не от себя самого, а от отношения к себе самому, и очаровывающую, потрясающую роль в этом играют люди-зеркала. После чего субъект текста начинает вводить в меню части собственного тела и кончает тем, что съедает свои гениталии. Нота бене короткая: «Завтра я стану богом». Следуют две страницы с повторяющимися словами «рот плюс анус». Наш комментарий к этому может быть только одним. Цитата из стихов Тютчева: «Так души смотрят с высоты на ими брошенное тело». То есть, как видим, месседж, послание, то же, что и в Насте. Преодоление телесности как акт освобождения, причисление к лику Бога. Но тут не только тело отвергается, но и литература, иронически представленная в этих «Нота Бене». Точнее, литература отвергается как культурный феномен, как красота, как Марсель Пруст вкупе с Набоковым. Но она, литература, остается как собственный сорокинский текст, остается чистая форма литературы. Вот главное слово, главная формула. Сорокин являет крайний пример так называемого чистого искусства, и погруженность его в фекальные темы долженствует этот тезис, эту авторскую установку иронически подчеркнуть. Сорокин – предельно напряженный эстет, по сравнению с которым Оскар Уальд – грязный мальчишка-переросток. И коли у Сорокина целая книга «Обсуждаемый пир» посвящена еде, жратве, то его следует называть «жрецом чистого искусства». Он ставит себе чисто формальные задачи и создает в этом роде самые настоящие шедевры. Вот текст «Сахарное воскресенье», в котором Сорокин дает свой вариант событий 9 января. Сахарным же «Кровавое воскресенье» названо потому, что у Сорокина расстрел рабочей демонстрации ведется пулеметными лентами, сделанными из сахара. Убитые, однако, есть, в их числе Максим Горький. Задание вещи – каждую фразу, каждое действие или слово персонажей снабдить обстоятельством образа действия или другим определительным словом, взятым из гастрономического ряда. В результате история оказывается метафорой кулинарии, и в этом качестве включается в герметический контекст сорокинского пира. Пример.
Плов многотысячной толпы, бифстроганова ползущий по Невскому в сторону цукатного адмиралтейства. В говяжий фарш рабочих паштетно вмешивается винегрет студентов и кутья мастеровых из боковых улиц. То здесь, то там мелькают фаршированные перцы ломовиков, овсяное печенье гимназистов, медовые сухари курсисток, пельмени сбитенщиков, тефтели калачниц, вареники дам. Из телячьей разварной головы высовывается плесневелая бастурма фигуры гапона, лукожарина, окруженного гречневыми клетками рабочих представителей. «Неумолимо приступим, братья и сестры, бесповоротно, по-православному!» раздается чесночно-гвоздично-маринованный голос гапона и сразу же тонет в картофельно-печенном реве толпы. «Веди правильно, отец!» Толпа шкварочно-рисово-котлетно подтягивается к Троицкой площади.
И так по всему тексту, в каждой фразе на протяжении не менее печатного листа. Эти гастрономические обстоятельства редко бывают смысловыми, как в случае рисово-котлетной толпы. Аллюзия на ленинские рисовые котлетки в разоблачении непротивленца Толстого. И если такие совпадения бывают, я заметил еще несколько, то лишь для того, чтобы подчеркнуть и оттенить чисто формальное свое задание во всех остальных случаях. «Лапша толпы плюхается в сотейники переулков».
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Чистое искусство» Владимира Сорокина. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Сорокин пишет уже достаточно давно, выпустил немало книг, и к нему как бы привыкли. Раз Сорокин, значит, мнимо садистический или скатологический абсурд. Это не значит, конечно, что он не задевает больше внимания, не шокирует. Шок каждый раз происходит, в этом и искусство. Сорокин весьма умело борется с однообразием, которое грозит всякой избыточно острой манере. Недавно даже пытались организовать некую акцию по обмену книг Сорокина и еще ряда авторов, а именно Пелевина, Виктора Ерофеева и Маркса, на книги одного писателя-реалиста, который, к его чести, отказался в этой акции участвовать и тем ее сорвал. В компанию Сорокину поставили Пелевина, Виктора Ерофеева и Маркса. О Марксе говорить здесь не следует. Пелевин попал сюда по ошибке. Он писатель в сорокинском смысле вполне пристойный. А вот о Викторе Ерофееве несколько слов сказать надо. Для вязчего понимания, опять же, Сорокина. Некоторые сходства нельзя не заметить. И все же они очень разные. И это различие, раз усмотренное, помогает понять специфику Сорокина. Ерофеев на своей высоте, когда он держится в жанре чистого абсурда, скажем, рассказ «Мутные воды Сены». Но в манере установочно шокирующей он проигрывает. И причина бросается в глаза. У него сохраняются реалистические ситуации и мотивировки. Текст не до конца чистый. Получается высококультурный, но Лимонов. Не герметическое письмо, а нарочитая похабщина. Дело не в том, чтобы писать нецензурными словами или представлять непристойные ситуации. Нужно поставить их в такой контекст, который не вызывает ассоциаций с реальностью. Ерофеевские русские красавицы, маньки и бормотухи, такие ассоциации вызывают. А у Сорокина, давно было замечено, действуют не люди, а куклы, как та, что таскали по сцене у Романа Виктюка в постановке «Лолиты». Сорокин сумел реализовать свою писательскую декларацию. Литература – это буквы на бумаге. Изречение, ставшее сакраментальным, вроде как «стиль – это человек» или «красота спасет мир». Платонов, читая какой-то соцреалистический роман, сказал: «Так плохо, что если бы немножко похуже, то было бы хорошо». Виктор Ерофеев пишет именно хорошо. У него все время ощущается присутствие добротной реалистической традиции, чуть ли не Трифонов. А Сорокин ближе к источнику, маркизу де Саду, у которого тоже ведь все его Джульетты бумажные. Сад был садистом в жизни, а не в литературе. Его сочинения – голые схемы. Но типологически сводить Сорокина к де Саду не следует. У него иные предшественники. И не в генетическом, а именно в типологическом плане. И я бы не стал выводить Сорокина из советского культурного дискурса. О Сорокине пишется в книге Лидермана и Рябовецкого «Современная русская литература».
Поэтика Владимира Сорокина представляет собой наиболее последовательный пример концептуализма в прозе. Как признается сам Сорокин, для него важна мысль философа Мишеля Фуко о тоталитарности любого дискурса, так как любой дискурс претендует на власть над человеком. Он гипнотизирует, а иногда просто парализует. Сорокин начал с деконструкции соцреализма, разрабатывая такую версию концептуализма, как соцарт. Обращение к соцреалистическому дискурсу в соцарте продиктовано предельным усложнением задачи высвобождения от власти дискурса. Во-первых, властная, в буквальном политико-идеологическом смысле, семантика соцреалистического стиля еще абсолютно свежа и актуальна, еще не ушла в область культурного предания. Во-вторых же, в русской культуре нет другого такого стиля, который по самой своей природе в таком чистом, рафинированном виде представлял бы собою манифестацию всеобъемлющей власти.
Это толковая интерпретация, но я бы ее расширил. Я бы сказал, что властный дискурс советской власти мелковат для Сорокина. Он на большее претендует, на вящее освобождение. Да и Фуко для него мелковат. Вспомним другого философа, короля философии Гегеля. У Гегеля есть учение об абсолютном познании и трех его формах. Эти формы – религия, искусство и философия. Высшая из них – философия. Но нам сейчас это не важно, а важно то, что искусство включено в ранг абсолютного знания и, следовательно, отвечает требованиям такового. Каковы же эти требования?
Конечный характер всех остальных наук состоит вообще в том, что в них мышление, как только формальная деятельность, берет свое содержание извне – как данное, и что содержание в них не осознается, как определенное изнутри мыслью, лежащей в его основании, что, следовательно, содержание и форма не вполне проникают друг в друга. Между тем, в философии это раздвоение отпадает, и ее поэтому можно назвать бесконечным познанием.
А теперь про искусство.
Царство художественного творчества есть царство абсолютного духа. В искусстве мы имеем дело не просто с приятной или полезной игрушкой, а с освобождением духа от конечных форм и содержания.
Вот в чем специфика искусства. Оно в качестве некой абсолютной формы создает свое содержание, а не берет его извне. Это случай Сорокина. То есть сюжет создается у Сорокина не материалом произведения, взятым со стороны, из действительности, из жизни, а движением его формы, самих слов. Освободиться от конечных форм, от содержания – это значит освободиться от маньки и бормотухи. Сорокинская Мария из 30-й «Любимой Марии» не манька, это чистый макет. У Сорокина нет никакого натурализма, даже когда он описывает новый русский спорт, так называемую «гнойную борьбу», сокращенно ГБ, в рассказе «Пепел» из «Пира». Поэтому Сорокина нужно типологически вести даже не к кулису Джойса, а уж скорее к его поминкам по Финнигану и как некой вечной модели литературы к Стерну в трактовке Шкловского. Парадокс и специфика Сорокина в том, что он создает чистое искусство, чище не бывает, средствами на вид и на слух грязными, обсценная лексика, садистические ситуации, натурализм, выходящий за пределы натуры. И правильной остается мысль, что Сорокин превращает литературу даже не в слова, а в буквы. Оргия букв – текст конкретный в пире. Он написан двумя шрифтами – кириллицей и латиницей, а также цифрами и компьютерными терминами, и на двух языках – русском и китайском. И это даже не языки, а какие-то фонемы. Это то, что называется фоносемантикой, как то зеркало, в котором кал. Сорокин вдохновлялся также заводным апельсином Борджеса, где в английский текст включены русские слова, иногда сознательно искаженные. Русская матерщина дана только латиницей, чем и преображена в литературу. Этот текст сильно проигрывает в громком чтении, его нужно видеть. И вспоминается, что Сорокин по первой профессии художник. Сорокин пародирует здесь пресловутую деконструкцию. Его конкретные – Маша, Коля и Машенко – это некие домовые, мелкие бесы литературы. Буква, литера – и есть атом литературы. В этом сочинении происходит серия атомных взрывов. Конкретные взрывают, деконструируют литературные произведения, как выдуманные, так и реальные. Среди последних – «Моби Дик» и «Войну и мир». Цитируется знаменитая сцена, в которой Наташа Ростова, сидя на подоконнике лунной ночью, хочет полететь. Но только Сорокина она и полетела.
Конкретные подхватывают Наташу Ростову, поднимают ее в воздух и несут на спящей России. Наташа визжит. Конкретные поднимаются все выше и выше, пока Наташа не начинает задыхаться от нехватки кислорода. Машенко забирается ей в рот. Коля в вагину. Маша в анус. Наташа летит к земле. Конкретные стремительно выжирают ее внутренности с костями и успевают вылететь из полностью выеденного тела перед самым падением. Кожа Наташи Ростовой долго планирует над родовым поместьем и повисает на ветвях цветущей яблони.
Эта сцена – модель сорокинской литературы, наглядно демонстрирующая процесс ее деконструкции атомами письма, буквами. Можно этот атомный распад назвать культурным распадом, гибелью, даже убийством литературы. Но можно усмотреть в сорокинском проекте ее литературы очищение, приведение к чистой форме. Это вроде «Черного квадрата» Малевича, некое апофатическое богословие литературы. Она превращается у Сорокина в птичий щебет, как у Хлебникова. «У вас плюс директ в Мэньсо».
«Ты поимел Шэншэн?»
«Шэншэн в плюс хочу».
«Шэншэн в хочу».
«Трип корчма не говнера».
«Литера трип не говнера». «Конкретный Кагеру».
«Не говнера, поправильный мальчик».
«Имею пропозицию. Двинем в Ядзунхуй».
«Двинем в Ядзунхуй».
«Двинем в Ядзунхуй».
«Топ-директ конкретные». В сущности, это стихи. Заумь, о которой мечтали футуристы. Сорокин стар как модерн, традиционен как авангард. Его дерзкое новаторство являет на деле воспроизведение некой вечной литературной ситуации, обновление литературы путем ее как бы элиминации. Эстетизм Сорокина таким образом оказывается параллелью к его гностицизму, нелюбви к мерзкой плоти мира. Эта нелюбовь сублимирована в литературный авангардизм, оказывающийся иносказанием древних представлений о концах и началах великих мировых циклов. У Сорокина находит космогонический миф, самую его форму, гибель мира и возрождение его путем прохождения через хаос. И тут уже не Стерна можно вспомнить, а хотя бы Гераклита. Вот как можно углубить при желании литературные игры. Литератрип – это вам не говнера.
Не говнера, поправильный мальчик.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».